Вялікая перамога. Наша памяць. Памяць сэрца.
У Навагрудскім раёне побач з вёскай Куравічы усталяваны мемарыяльны знак у памяць аб савецкіх воінах, якія загінулі тут у чэрвені-ліпені 1941-га. Сілуэты мужных абаронцаў адлюстраваў на камені вядомы беларускі скульптар Рычард Груша па праекце мастака Анатоля Капцюка. У гісторыі вялікай айчыны падзеі, якія адбыліся тут, вядомыя як Навагрудскі кацёл. Савецкія байцы стаялі да канца. Тысячы воінаў загінулі, тыя, што засталіся ў жывых, працягвалі змагацца з ворагам. Аб барацьбе, жыцці і памяці пра вайну і вызвалення ў знаках, помніках і мемарыялах на Навагрудчыне. У бліжэйшыя 15 хвілін мяне завуць Алена Давыдова. Прывітанне.
Памяць сэрца.
Гэтая зямля – прыклад народнага подвігу і народнага гора. Вялікая айчына прыйшла сюды пазней, чым у іншыя беларускія населеныя пункты. Прычына ўсё ў тым жа катле, расказвае начальнік аддзела ідэалагічнай работы па справах моладзі Навагрудскага райвыканкама Наталя Жашко.
Окружэнне, которое начиналось под Навагрудкам и заканчивалось под Минском, захватило в том числе и Налибоцкую пущу. То есть это были огромные территории, где в первые дни войны погибли три армии. Они, конечно, героически сражались, отрезанные от информации, какой бы то ни было, отрезанные от поставок армейских. Они погибли, но тем самым своей смертью легли под танки для того, чтобы эта победа пришла. Потому что это были непростые смерти, и это были защитники, которые погибли. И у нас стоит мемориал защитникам нашим, которые погибли в первые месяцы войны. Они же остались ранены на наших землях. И вот наши женщины, наши семьи, они взяли этих раненых солдатиков ценой жизни собственных детей. Они их лечили, они их спасали.
И уже у лістападзе 1941-га на тэрыторыі Навагрудскага і былога Любчанскага раёнаў сфарміравалі першыя партызанскія атрады, нават вядома месца, дзе адбыўся первый бой.
На дороге Новогрудок-Лида мы там тоже установили такой небольшой информационный знак, что именно здесь партизанский отряд в 1941 году дал свой первый бой. Конечно, отрядом это назвать сложно. Я читала воспоминания этих людей. Они просто убили первых немцев, и они сами не верили, что это свершилось, что они начали такую боевую диверсионную деятельность. И потом вот эти наши маленькие разрозненные партизанские отряды уже формировали в 1943 году огромную партизанскую армию, которая в 1944 году самостоятельно освободила городской поселок Любча. Немцы его потом отбили, но суть заключается в том, что силы немцев превосходили в 6 раз партизанские. И бои за Любчу были такие тяжелые, что даже коллаборанты, которые в определенный период подписали определенные документы, 35 человек перешли на сторону партизан, они все погибли, но они своей кровью смыли вот этот позор предателей Родины.
Што ж, адбывалася ў самім Навагрудку і яго наваколлях падчас вялікай айчыннай вайны. Словамі, гэта складана апісаць, іх проста знайсці цяжка. Асабліва, калі паглыбляцца ў гэтую тэму.
Когда каждый день вот тебе пишут, рассказывают, ты сам интересуешься, то это просто такая глубочайшая катастрофа народа. Ну, вот смотрите, Новогрудский район, период оккупации. Понятно, что как только пришли сюда немцы, они сразу ввели новый порядок. Изначально он в первую очередь коснулся еврейского населения. Надо признать, что в 1941 году, вот перепись 1939 года показала, что население Новогрудка, города Новогрудка, почти на 70% состояло из представителей еврейской диаспоры. У них были свои школы, своя больница еврейская была, понятно, торговля, кладбище собственное.
И яны нават, калі им рассказывали про зверствы немцев, не верили, бо по успаминах подчас першай сусветной ты так себе не поводили.
То есть они не могли поверить, что вот нация могла так деградировать за такой небольшой период. Сначала им не разрешили ходить по тротуарам, потом обязали носить форму определенную с желтой звездой. Ну, надо признать, что в первые дни сразу показательно собрали на площади, расстреляли 50 мужчин еврейских, вот просто расстреляли. А потом началось то, что мы называем Холокостом. Изначально было создано гетто Новогрудки на Пересеке, потом это гетто было уничтожено батальонами литовцев, литовским и эстонским батальоном. Недалеко от города там есть у нас захоронение, где похоронено, по разным данным, около 5000 человек. И бабушки, еще живые бабушки, которые были, рассказывали, что было очень страшно даже там ездить после расстрела, потому что шевелилась земля, закапывали полуживых людей, и кровь там сочилась с этой земли. И как они рассказывали, как они страшно кричали, эти женщины, как они пытались уже потом, когда расстреливали, чтобы дети не прятались, чтобы, не дай бог, детей живыми, полураненными, чтобы они не мучились.
Гета знішчылі ў снежні 1941-га, усіх яўрэяў сабралі ў адным месцы на вуліцы Мінскай.
Іх нагналі туда, как селёдкі, што ім невозможна было ні стаяць, ні сидзець, і начались акцыі уничтожения. І в этот же перыяд начинается, скажем, гордасць нашого народа. Я встречалась з узнікам гета Джеком Гаганом, который сказал, что спасение евреев на Вагрудке и во всей Беларуси было возможно только в Беларуси, потому что он сам бежал из гетто, и он на каждой конференции подчеркивал, что он был страшно рад и благодарен быть в Беларуси, и благодарен белорусским женщинам за переброшенную вареную картошку через забор, за переброшенные носки, в которые он заматывал обмороженные ноги, и за то, что белорусские женщины, женщинки забывали чугунок с какой-то едой горячей возле забора, как бы нечаянно, потому что он понимал, что тем самым они делают выбор между жизнью своих детей и жизнью еврейского мальчика. Хотела бы обратить внимание уважаемых радиослушателей на то, что самый большой процент выживших евреев вообще, это у нас, в Беларуси, конкретно в Новогрудском районе, выжило более 10%.
И они выжили, дякуючи двум моментам. Першае, гэта тое, што іх падтрымлівалі звычайныя жыхары, не яўрэі.
І благодаря таму, што в лесах был партызанскі атряд Туве Бельскава, куда они могли убежать, который сохранил им в том числе жизнь. Что касается остальной части населения Беларуси, ну, надо признать, что тогда наши предки все жили в деревнях. И тут уже начинается совсем другая трагедия, и она не менее значима, нежели трагедия еврейского народа. Эта трагедия связана с тем, что любое давление вызывает противодействие. И чем сильнее немецкие оккупационные войска заставляли людей подчиниться, тем сильнее было противодействие народа. И вот в ответ на создание партизанских отрядов, в ответ на народную поддержку, потому что, ну, каждый же понимает, что партизанский отряд сам по себе существовать не мог. Это ресурсы, в первую очередь, людские ресурсы. Во-вторых, это продовольствие. В-третьих, что немаловажно, мы забываем, что действовала народная разведка, которая вообще была неуловимая, потому что они точно знали, куда едут немцы, куда едут полицаи, где они создают какие-то силы, группируются и так далее.
Вот эта народная разведка увогуле увесь народ кулак супротивления выкликал, мягко кажучи, великую незадоволенность оккупационных улад и отказ не примусил себе чакать.
Мы знаем про некоторые акции карательные, которые проходили только в Новогрудке и в Новогрудском районе. Ну и надо сказать, что эти акции были до такой степени ужасно бесчеловечными. Вот у меня на столе лежат паспорта. Вот смотрите, вот деревня Мильковичи. Мы вот совсем недавно увековечили семью Гринько. Вот тут четко написано. Михаил Прокофьевич, 903 года рождения, Ядвига Кондратовна, его жена, 905-го, и Гринько Людмила Михайловна, 38-го года. Их всех расстреляли в 43-м. Ребенку было 5 лет. Дальше. Увековеченная вот буквально совсем недавно. Мастицкая Наталья Петровна, 1933 года рождения. На момент расстрела в 43-м году она проживала в деревне Отминово. На хуторе приехали немцы. Она испугалась, побежала. Полицаи с немцами ее застрелили. Причем она была тяжело ранена. Я встречалась с ее родственниками. Они рассказывали, что она еще умирала тяжело. И рассказывала маме, ну, живот болит. Деревня Раховец. Это я пропускаю солдат, участников сопротивления. Хотя бы есть понятие, почему там расстреляли участника сопротивления. Потому что он сопротивлялся, да? Деревня Раховец или вот деревня Загорье-Есенинская. Три семьи расстреляли в один день. В каждой семье по четверо детей. Это все, ну, тот, кто не верит, что у нас был геноцид, надо приехать к нам и посмотреть. Деревня Раховец. Дата расстрела людей 19.07.43. Четыре семьи сразу.
Это одни из апошніх установленных данных. Тое, про что немагчыма молчать.
И вот посмотрите, они убивали наших детей. Они жили в нашей деревне. В 43-м году вот этот апофеоз народного горя, он становится неуправляемый, потому что, по моим данным, в 43-м году они решили вообще убрать возможность партизанам получать ресурс. И они шли по деревням, заходили в деревню и забирали мужчин от 18 до 43 и расстреливали их. И тем самым уничтожали просто тех, кто может пойти в партизаны. Вот у нас девочка, комсомолка Полина Дедулевич, она пришла к маме домой в деревню Пуберах, и ее просто застрелили в перестрелке. И у нас в деревне Туличево маленького ребенка бросали на штыках, и мать сошла с ума. И она жила очень долгую жизнь в Туличево, и вот эта ее история так запомнилась местному жителю, что он поставил целый памятник за собственные средства, памятник сожженной деревни. То есть, понимаете, люди об этом знают, люди помнят, и люди чтят память о погибших. Но вот эти события 43-го года вот пришли, допустим, в Атминовский сельский совет. Я не говорю про то, что они застрелили там председателя сельсовета. Я не говорю о том, что они расстреляли семью партизана Лаптева, что они убили там сразу полуторагодовалых детей. Они сожгли их всех. Они сожгли тут же 17 декабря сразу деревню Молочки, деревню Атминово, деревню Детомля, частично деревню Бердовка и деревню Ольховка.
5 вёсок за одну раніцу. Дякуй Богу, без людей. Але тыя увесь час жили у страху.
Потому что история про Хатынь, она прошла вот так вот, да? Люди знали, что происходит, они понимали, что их будут убивать. И это, конечно, страшно. Но, как бы ни казалось, что там белорусы померкованные, спокойные, но чем больше их уничтожали, тем больше ширилось партизанское движение. У нас были целые партизанские зоны, куда, конечно, немцы могли зайти только с большими силами, только с огромными войсками. И я считаю, что освобождение Беларуси 3 июля 1944 года – наш главный праздник. 8 июля освободили Новогрудок при поддержке партизанского движения. У нас даже был парад партизан. Есть фотографии, когда наши партизаны сфотографировались на Новогрудском замке. Такие интересные, в такой крайне своеобразной форме. Не совсем похожие на то, что там нам сейчас в фильмах показывают. Все такие молодые, все такие счастливые. Вот смотрите, у нас сожгли 53 деревни в Новогрудском районе, частично или полностью. И потом эти ребята из сожженных деревень пришли сразу воевать. 2500 у нас погибло в Польше при освобождении Европы. Вы знаете, очень важно, чтобы мы теперь знали, что это наши хлопцы освобождали Европу, потому что вот у нас есть Павел Евгеньевич Крайник, у него дедушка погиб в Европе, его отец не помнит своего отца, и он все время приходит и на каждой встрече вот говорит, вот понимаете, как мне обидно, вот мой дед похоронен, а его памятник сруйновали, уничтожили, да, за что уничтожили? За то, что он освободил Европу от коричневой чумы. И очень важно в то время, когда Европа не хочет признавать то, что мы их освобождали. Очень важно, чтобы наши дети помнили, что это их прадеды освобождали Европу.
Бо гэта вельмі важна для нас сённяшніх, для захавання гістарычнай памяці і фарміравання самасвядомасці.
Потому что ген победителя. Я вот всегда прошу, и свою дочь прошу, и чужих детей прошу, что вы должны, подростков, что вы должны обязательно помнить, какой ценой вот все, что сейчас происходит, как оно было завоевано. Вот я знаю семью из деревни Детомля, к сожалению, их уже нет в живых, семью Лапоть. Они, значит, рассказывали, что когда их дом сожгли, они сначала не знали, куда им пойти, насколько вот тяжелая ситуация была, мороз 32 градуса. И они определенный период жили в цегельне. Это такие печи, где делали кирпичи. И днем, значит, они там разжигали эту печь, чтобы она была тепленькая. Потом, пока их родственники не собрали, близкие, они жили в этой печи. А в 44-м году он пошел на войну, под Кёнигсбергом оставил половину желудка, вернулся и всю жизнь проработал в колхозе. И был самый положительный, наверное, такой человечек, которого я когда-либо встречала в своей жизни. Вот к нему просто домой приходишь, они никогда не закрывали двери и каждого угощали медом. То есть, несмотря вот на эту трагедию, наши люди всегда оставались людьми. Конечно, было и другое. Мы не можем не вспоминать о Рагулевских батальонах, который был тут создан, да, 150 человек. И белорусская народная самопомощь у нас была. Я видела плакаты еще в своем детстве, которые такие полупорванные, в которых там ножи шпуляли, да, когда они рисовали такие большие плакаты, вешали их на каких-то там зданиях и призывали молодежь ехать на заработки в Германию, что вы там станете богатые, красивые. Посмотрели, что не срабатывает. И они вывозили этих людей в Германию, молодых людей. Некоторые из них не вернулись никогда. И вот вы посмотрите события Великой Отечественной войны. Почему-то все хотят, но наши соседи и другие, чтобы мы об этом забыли. А это нельзя забывать.
И в наших силах не забыть, захавать память про войну на годы, а на стагоддзі на заўсёды. Яна ў камені, метале, яна ў мемарыялах і помніках. Яны нагадваюць нам, наколькі крохкі меры, як важна яго зберагчы ў імя будучыні, дзеля самога жыцця. Ну а на сёння ўсё, беражыце кожнае яго імгненне і дарагіх вам людзей, і ведайце, пакуль памятае сэрца, мы живем.
Память сердца.